Сегодня четверг, и, как обычно, по четвергам, моя передача, которая называется «Америка и мир». Со мной сегодня будет проводить эту передачу Ирина Лукьянова. Живет она в Вашингтоне, живет и работает в столице нашей родины, как говорили в Советском Союзе раньше, и сейчас говорят. Ирина Лукьянова очень разносторонний человек. Она работала и на телевидении, и была радиожурналистом. Она прекрасно пишет, и вот моя газета «Русская Америка», ну, гордится своим автором, новым автором. Мы напечатали два материала. Многие могут посмотреть на сайте ее материалы. Один материал был посвящен вот самый последний солнечному клоуну Леониду Янгибарову. Многие тоже помнят об этом выдающемся клоуне. Но вот Ирина уже на линии. Я хочу сказать ей здравствуйте.
Здравствуйте, Аркадий. Огромное вам спасибо за добрые слова. Мне было очень приятно слышать их.
Спасибо. Ну, а теперь, я думаю, давайте мы с вами поговорим, а радиослушатели послушают вас. Итак, начнем мы вот с чего. Где вы работаете? Скажите радиослушателям.
Я являюсь ведущей рубрики газеты «Каскад». Рубрика называется «О великих знаменитых любимых». Газета выходит в Балтиморе и в баре «Вашингтон», потому что Балтимор и Вашингтон рядом находятся. В газете очень интересная информация о жизни нашей диаспоры, русскоговорящий.
Понятно. Ну, мы не будем рекламировать эту газету «Каскад». Давайте лучше рекламировать газету «Русская Америка», конечно, где вы тоже пишете. У меня к вам такой вопрос. А вы как журналист и как писатель, можно сказать, специалист по русскому языку и по литературе. Вот у меня к вам такой вопрос. Совсем недавно в Вашингтоне, ну, буквально месяц-полтора назад, состоялась конференция по проблемам русского языка здесь, в Соединенных Штатах. Действительно, на мой взгляд, это большая проблема. Ну, приезжают сюда, мы приезжаем уже люди, которые там что-то кончали, для которых русский язык родной, но их дети учатся уже в американских школах, употребляют только английский язык, и постепенно уже они не могут читать по-русски. А есть такое мнение, что их внуки, это уже третье поколение, уже вообще забудут русский язык. Как вы считаете, это большая проблема, и как с ней бороться?
Я считаю, что, конечно, это большая проблема. Потому что если человек владеет двумя-тремя языками, это большое богатство. Особенно таким языком, как русский. Потому что, наверное, не каждый человек в мире может прочитать Толстого в подлиннике и понимать это. Но я считаю, как мама, у которой тоже два сына, и которые растут в англоговорящей среде, конечно, это прежде всего зависит от родителей. Если родители будут поддерживать это и всячески способствовать сохранению русского языка, это принесет большие плоды. Будет большая польза от этого. Я считаю, что детям в будущем всегда будет легче, потому что Россия – это огромная страна. И страна с большим потенциалом, которая будет развиваться.
А как вы считаете? Я хотел задать вопрос Ирине, но она пока отключилась. Ну, тогда я скажу, может быть, какие-то рецепты есть у наших радиослушателей, как сохранить вот для своих детей, для своих внуков этот великий русский язык, эту великую русскую культуру. Конечно, многое зависит во-первых, от того, на каком языке будут говорить в семье. Многое зависит от того, есть ли в книжные магазины вот поблизости или в вашем городе, где продаются русские книги и особенно детские книги. И я бы хотел, вот, чтобы вы, Ирина, поделитесь рецептом своим. Вот как вы воспитываете своих детей, вот, чтобы они знали русский язык, не забывали его?
Вы знаете, ну, во-первых, я стараюсь, конечно, ими говорить, естественно, по-русски, и как можно больше им читать, рассказывать. И мои дети ходят в русскую школу, к сожалению, это только один раз в неделю, в субботу. Но я считаю, что даже и этого, это даже необходимо, это очень нужно. Ну и, конечно, как можно больше смотреть каких-то русских фильмов, передач, мультфильмов. То есть любая русская речь, любая информация для ребенка очень важна. Я считаю, что это самое главное. Это самое главное, как родители будут это поддерживать, как они будут это сохранять.
Конечно, очень важно здесь и то, чтобы вот там в книжных магазинах были русские книжки, особенно для самых маленьких. Начинали все мы там с книжек там, Чуковского, Маршака. Вот как у вас в Вашингтоне? Есть ли книжные магазины, где есть русская литература?
У нас есть книжные магазины, к сожалению, их не так много, как бы хотелось. Но сейчас, вы знаете, жизнь настолько стала доступной, появился интернет, появились, сейчас есть здесь много русских каналов, много русских газет, и информация доступна. Поэтому я думаю, что все зависит просто от родителей, им надо стремиться, им нужно пытаться дать детям язык, и я думаю, что это всегда вернется. Это то богатство, которое всегда будет возвращаться и к детям, и к родителям. Это образование.
Да, ну я думаю, что это какое-то просто неповторимое впечатление для малыша, когда он держит в руках вот эту книжку, красиво изданную, с рисунками. Это, конечно, тоже помогает ему полюбить этот язык, эти буквы.
Да. Конечно. Теперь... Тем более сейчас так все стало стремительно улучшаться. Качество
полиграфии.
Да,
помните, когда лет 30 назад, какие были убогие там детские книги в Советском Союзе?
Помню прекрасно, и действительно это было. Но даже это приносило огромную радость.
Да, конечно.
Даже это. А сейчас эта красота, которую вот мне часто привозят из Москвы, и которую можно, в общем-то, заказать по интернету, мне кажется, этого не так дорого. Это просто потрясающе совершенно изданные книги, и удивительные какие-то. Художники удивительные сейчас, мне кажется, работают, и очень, очень все высокого уровня.
Ну вот, я был как раз на международной книжной выставке-ярмарке в Москве, это был 2006 год, и там многие говорили, что, к сожалению, детская литература как-то вот в России не получает своего развития, она практически застыла на одном уровне. Нету имен, вот нету вот писателей, потому что писателей много, а детских писателей очень мало. Мне кажется, что детским писателям просто надо родиться.
Конечно. Но вы знаете, как это как талант в любой области. Понимаете, это такая редкость. Естественно, потому что я думаю, что Корнея Чуковского читали, читают и будут читать. Вот. А то, что сейчас не появляется хороших детских авторов, ну, вы знаете, ну, наверное, это проблема не только детской литературы, а, наверное, и литературы вообще, и кинематографа, и театра, и искусства. Наверное, сейчас это не очень такой идет быстрый процесс. Сейчас, наверное, больше настроено все на коммерцию, на развитие каких-то получения быстрых прибылей. Поэтому, наверное, несколько процент поиска талантов, он стал снижаться.
Но дело в том, что если там взрослую книгу, если там, скажешь, взрослый роман, повесть, можно как-то завуалировать там каким-то языком, какой-то формой, сюжетом. Даже если это пустая какая-то вещь, можно как-то ее сделать, чтобы она была популярной. Но, по-моему, любой ребенок, он не будет читать детскую книгу, если она...
Конечно.
Написано
конечно.
Плохо. Самый главный критик, конечно, это
конечно.
Дети. Они
а
видят
детей
сразу.
Обмануть невозможно.
Да, это верно.
Это такой показатель, это такая планка, Так что, конечно, конечно. Но я надеюсь, что все-таки все равно таланты, они будут появляться. И талантливые авторы в детской литературе, они, конечно, будут.
Теперь я бы хотел поговорить немножко о вашем творчестве. Мне кажется, вы делаете великую вещь вот для читателей. Вы как-то пишете о людях, вот, которые были известны, но о которых сейчас вспоминают вот, довольно-таки редко. Вот, например, последняя публикация в нашей газете вот, как раз о великом клоуне Янгибарове. Да?
Да.
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Я знаю, что вот у вас есть фильмы, у вас есть сюжеты вот о таких людях. Пожалуйста.
Вы знаете, дело в том, что я по своей профессии, я телевизионный журналист. Я очень долго работала на телевидении, и начинала я в годы глубокого застоя.
И, вы знаете, красиво звучит, годы глубокого застоя.
Ну, знаете, ведь это было в нашей жизни, и как говорят, из песни слов не выкинешь.
Ну, да,
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 было такое время. И вы знаете, я думаю, ну, оно как бы было разное, по-всякому, всякие были, как бы...
Разный застой был.
Да, ну, тем не менее, вы знаете, это время, оно как бы тоже, наверное, для людей молодых, оно было достаточно дорого, потому что когда человек молод...
Многие считают, что это золотой век был вот тогда,
да,
для многих.
Да, да, знаете, я думаю, что во всяком случае искусство развивалось действительно очень в тот момент стремительно. Очень много было хороших спектаклей, хороших фильмов. Ну, это как бы...
Да, а вот у меня вот здесь пришла вот такая мысль, прокомментируйте ее. Кажется, вот глубокий застой, цензура, самоцензура, редакторы, там идеологические отделы всякие, ЦК на местах. А появлялись прекрасные, талантливые писатели, прекрасные фильмы, прекрасные музыкальные произведения, песни, спектакли в театрах, о которых говорил буквально весь Союз. А сейчас можно все, сейчас все разрешено, ничего не запрещено. А вот талант появляется намного меньше и меньше талантливых спектаклей и литературы. Вот, пожалуйста, прокомментируйте вот эту,
вы
казалось,
знаете,
ситуацию.
Я с вами абсолютно согласна. Я могу сказать это только одной фразой, что искусство рождается в неволе, а погибает на свободе.
Да, очень хорошо.
Вы знаете, вот это все, что я могу об этом сказать.
Вы знаете, вот на Востоке есть такая притча, ну, это даже не притча, это во всех чеханах есть. Вот там кеннер есть, поющие птицы, прекрасно. И когда, к сожалению, вот удаляют им глаза, они начинают петь великолепно. Может быть, то, что они как-то внутри себя представляют, вот этот мир окружающий. Вот так на Востоке жестоко, действительно, но вот так там делают тоже.
Возможно, возможно, вы знаете, но я все равно вот хочу сказать, что сейчас, вот уже как бы по прошествии нескольких лет, я считаю, что все равно наше искусство, наш театр, наш кинематограф, он постепенно, потихоньку стал возрождаться. Это, конечно, процесс не быстрый. Конечно, это должно пройти, наверное, много времени, потому что наступила новая эра, появилась новая страна и появилась новая психология у людей. И я думаю, что этот процесс, он, в общем, достаточно медленный. Но мне кажется, что уже сейчас эти процессы стали позитивны, что уже и сейчас идет тенденция на улучшение. Ну, я не знаю насчет качества, но во всяком случае этот процесс уже стал как-то более благоприятным.
Вы знаете, наверное, Соединенные Штаты Америки – страна, где собрано, ну, как-то сливки и литературы русской, и культуры, потому что мигрировали сюда очень многие известные профессионалы литературы и искусства. Но в новой стране вот как раз выживать очень тяжело. У меня было интервью с одним прекрасным художником Виктором Земнуховым, сам он с Украины, из Харькова. Очень даровитый художник, он выставлялся, один из лучших был в Союзе. Но вот судьба как-то у него здесь не сложилась, там картины его не покупались. И он, ну, можно сказать, бедствовал, развозил пиццу, занимался другими такими вещами. И вот сейчас, к сожалению, где-то несколько месяцев назад он уехал назад на Украину. Вот невостребованность вот своего таланта, своего дела здесь. Вот давайте мы несколько слов об этом поговорим. Ведь пробиваются единицы. Ну, кого можно вспомнить? Эдика Тополя, да, Камара Меламида, да?
Конечно, вы знаете, потому что вот это как бы возвращаясь к разговору о языке. Конечно, язык – это не просто средство общения, это еще мировоззрение. Это еще и связь людей, как бы связанных не только языком, но и ощущением общности, общности интересов. Конечно, американское общество, оно достаточно закрыто внутри. И оно не принимает людей, у которых другое мировоззрение. Они им просто неинтересны. И пробиться сквозь этот заслон очень сложно. И понятно, почему наше искусство, оно с большим трудом здесь приживается. Вот. Может приживаться наука, могут приживаться какие-то высокие технологии.
Да, но это интернационально, конечно.
Да, да, да. Балет, конечно, наш балет, он всегда будет в фаворе. Но такая вещь, как литература, такая вещь, как кинематограф, даже, наверное, музыка, это чисто русское. И вряд ли, наверное, на этом можно сделать какой-то бизнес и нажить капитал. Это единицы, конечно. Конечно, единицы. Но, к сожалению, так мир устроен. К сожалению, это законы, наверное.
Вот что меня поразило в Нью-Йорке, вот когда, я не знаю, как у вас в Вашингтоне, у вас есть сабвей, да, метро есть?
Конечно.
Вот, в Нью-Йоркском сабвее, когда садишься в некоторые вагоны, то видишь вот на вагонах там такие постеры и там стихи. Стихи там на английском языке разных поэтов, и когда едешь, ну, например, из Бруклина в Квинс или в Манхэттен, у тебя есть, ну, час-два, и ты смотришь на это стихотворение, и ты просто выучиваешь его наизусть. Мне сказали, что это появилось благодаря великому русскому поэту Иосифу Бродскому. Он это ввел. Ну, мне кажется, что это здорово. В России такого нету.
Да, мне кажется, это, конечно, замечательно. И я бы была очень рада, если бы какие-то маленькие частички нашей культуры, нашего искусства, нашего языка, они могли прижиться на американской почве. Это было бы замечательно. Я считаю, что это бы как-то обогатило мир.
Да, это действительно. Будет. И еще вот я бы хотел сказать, все-таки какой бы ни был период там великого застоя в Советском Союзе, мне кажется, что люди как-то были в курсе всего нового, я имею в виду литературу, искусство. Если даже метро, троллейбус, вы зайдете в трамвай, каждый сидел и каждый читал книгу. Согласны вы с этим?
Да, конечно, конечно.
А здесь как-то, ну, тоже читают, но здесь в основном, я так наблюдал, кушают фастфуд в метро, когда едут на долгие расстояния. Вот. Я думаю, что это хорошая традиция, потому что времени у всех недостаточно, и как-то что-то прочитать хорошую книгу в метро или в автобусе, это очень и очень полезно. Теперь еще у меня к вам, Ирочка, вот такой вопрос. Давайте вспомним вот литераторов эпохи застоя в Советском Союзе. они как-то не думали о том, как можно там издать книгу. Брала на себя эту заботу, брала на себя эту заботу само государство, издательство и литфонды, и распространяли книги во всех магазинах. Здесь же многие писатели очень хорошие, хорошие поэты. Они лишены поддержки государства, вот, и издают за свой счет, что очень и очень недешево здесь.
Ну, вы знаете, дело в том, что, конечно, сейчас время изменилось. То, что было при социализме, естественно, это многие вещи для людей и искусства, и культуры, они были гораздо проще и гораздо легче. Сейчас изменился строй. И как бы, если раньше при социализме человек думал только о творчестве, то сейчас ему приходится думать о том, как выживать.
Да, тут
естественно,
не до книг.
И это, мне кажется, это мое личное мнение, это плохо для людей талантливых, потому что очень часто, вот что мы и видим, действительно настоящие самородки, люди талантливые, им практически невозможно пробиться на этот рынок. И пробиваются, опять же, единицы. Это очень грустно, потому что я, например, вот как человек, который любит кинематограф, любит театр, любит литературу, я понимаю, что в такой огромной стране, как Россия и как Советский Союз, мы все равно все связаны, мы связаны языком. Очень мало появляется талантов, очень мало. Я думаю, что они есть, но они просто не могут пробиться сквозь вот этот коммерческий плен. Это для них это невозможно. Это очень грустно, потому что, конечно, это не дает нам возможности прочитать хорошую книгу, увидеть хороший фильм, хороший спектакль.
Я думаю, что Америка и Россия очень богатые страны, страны, которые могут позволить поддерживать культуру, потому что культура всегда является огромным противовесом, ну, там, бандитизму, воровству, всяким таким негативным явлениям. И я думаю, что могли бы хотя бы какую-то минимальную стипендию, там, пособие выплачивать талантливым литераторам, артистам, актерам, там, кинематографистам. Например, вот в Ирландии, небольшая страна, очень небогатая страна, она своих деятелей литературы как-то привечает и выплачивает им, ну, нормальное пособие, на которое они могут спокойно жить и отдавать свои силы и свой талант творчеству.
Конечно. Государство всегда должно поддерживать свои таланты. Конечно. Без этого просто не может быть будущего. И мне кажется, что вот Америка, она этим и отличается. Она старается, она дает какую-то возможность людям, талантливым проявить себя. Я считаю, что Америка для американцев дает больше шансов, чем, к сожалению, Россия для россиян. Талантливых, конечно. Вот даже сейчас образование, которое есть в России, оно практически все стало платным. Если раньше мы все учились бесплатно, то сейчас это огромная проблема. Очень трудно молодому человеку, талантливому, заплатить и получить образование, то, которое получали мы.
Ну, потом мы скажем, можно сказать, что мы получали хорошее образование. Образование в Советском Союзе было намного шире, чем вот сейчас, например, какое-то однобокое, очень узкое.
Оно было замечательное образование. Я считаю, что это был вообще золотой век образования. Были замечательные, великолепные преподаватели высочайшего уровня. Сейчас же не только, как вот я вижу, потому что связь с Россией у меня очень тесная. Я понимаю, что падает уровень не только в студенческой среде, но и в преподавательской среде. И это очень грустно. Потому что, ну, понятно, что уходит определенное поколение, и, к сожалению, это тоже такой в общем, дар ценный очень.
Вы знаете, ломается просто вот как-то связь времен. Очень много великолепных преподавателей. Это как-то было, передавалось традиции от профессора к своим аспирантам, к своим ученикам. И эти традиции всегда сохранялись, поэтому и как-то образование тоже было на большом уровне. А сейчас, конечно, мне кажется, вот эта вот связь порвалась.
Да. Связь порвалась, но я думаю, это опять говорит о том, что вот наша система сейчас, наверное, она недостаточно правильная, недостаточно точная в плане духовности. Конечно.
Мне бы хотелось такой вопрос с вами затронуть. А все-таки здесь проходят какие-то процессы по сохранению культуры? Здесь, в Соединенных Штатах, я имею в виду, по сохранению языка. Вот одним из таких процессов значимых была вот эта вот конференция по вопросам развития и сохранения русского языка. Я знаю, вы там были. Нашу газету представлял атаман казаков Америки и Канады Сергей Владимирович Сапенко, там было около 300 наших газет, которые разошлись, как он сказал, мгновенно. Расскажи, он там тоже выступал, мы напечатали его выступление, очень неплохое. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой конференции, вот что там было и зачем нужна была эта конференция.
Вы знаете, эта конференция проходила в посольстве Российской Федерации в начале декабря. Организатором этой конференции выступила такая ассоциация АРКА, Американская ассоциация русского языка, культуры и образования. Вы знаете, вот я считаю, что как бы ассоциация играет очень важную роль. Она, идея конференции была объединение всех русскоговорящих людей, все, кто связан с русским языком, все, кому русский язык дорог, и кто хочет, чтобы язык развивался, для этих людей, конечно, и была организована эта конференция. Вопросы были, естественно, очень разнообразные, и первый вопрос, конечно, это поскольку мы все живем в Америке, хотя и приезжало много людей из России, и из Москвы, и из других регионов, но, естественно, и актуальность сохранения русского языка, она существует и в России, потому что сейчас очень много появляется неприятных тенденций в плане появления каких-то слов нелицеприятных, каких-то выражений. Вот. И поэтому главная тема была, конечно, это сохранение, очищение и дальнейшее развитие русского языка. Вот. Особенно в Америке, где существует такое двуязычие, как мы все знаем, как говорят, bilingual. Вот. Это была, конечно, основная тема, основная идея. А вторая тема – это объединение всех русскоговорящих людей, все, кто живет на территории Соединенных Штатов. Вот. Мы, конечно, должны очень сильно поддерживать связь с Россией. Это единое, все равно это единое как бы духовное пространство. Вот. Вы знаете, конференция была очень интересная, очень было много журналистов, очень было много преподавателей русского языка, у которых есть интересные методики, интересные наработки. Вы знаете, я просто получила огромное удовольствие, и вот мы надеемся, и ассоциация АРКА, и все, как бы, кто присутствовал, что эти конференции станут регулярными, что люди смогут, те, кто захочет, те, кому это интересно, те, кому не безразлично, могут всегда прийти, послушать, поговорить и получить для себя много интересной информации.
А вот такая тенденция происходит сейчас в Америке. В местах, где живут довольно много выходцев из стран СНГ, скажем так, СНГ, как-то пытаются сейчас сделать чисто русские какие-то школы с преподаванием на всех предметов на русском языке. Вот здесь, например, в Нью-Йорке есть такая школа Влада Горного, вот, Бэмби Академи называется это, там, младшие классы, старшие называются по-другому. Как вы считаете, вот, есть будущее у этих проектов, у таких школ?
Конечно, конечно. И будущее есть, должно быть, потому что это опять же, одна из традиций сохранения русского языка. И даже, вы знаете, не в том дело, что ребенок мало эту школу посещает. Или, как бы, ну, знаете, как всегда, родителям хочется, чтобы ребенок получал больше, больше, больше. И иногда для многих родителей кажется, ну, это, в общем, недостаточно. И тем не менее, я считаю, что это огромный элемент общения ребенка с русскоговорящей средой, огромный. Потому что в этой школе он имеет возможность пообщаться со своими ровесниками, пообщаться с преподавателями, с учителями. Те люди, которые могут ему объяснить что-то, те люди, которые ему что-то могут рассказать. И вы знаете, иногда эти впечатления, они сохраняются на всю жизнь. Ребенок это может пронести в будущем. Это очень важно. И не надо родителям, наверное, обращать внимание, что вот эти школы, которые здесь существуют, русские, они, ну, не такие, как вот хотелось бы, не такие они, как в России. Вот недостаточно. Но надо учитывать тот момент, что ребенок здесь ходит в американскую школу и проводит очень много времени в англоговорящей среде. И мне кажется, эти школы просто вот как островок общения, как островок сохранения русских традиций, русской культуры. Вы знаете, вот у нас здесь есть такая школа, которая называется «Алые паруса», и при этой школе есть замечательная детская театральная студия. Дети ставят спектакли. Посредством театра дети познают русское искусство, русскую культуру. Я считаю, что это просто прекрасно.
А вот интересный вопрос. А влияет ли как-нибудь русская культура, русские традиции на американский образ жизни? Вот я для затравки расскажу такую крошечную историю. У меня есть приятель, у которого в Нью-Йорке большой детский сад. И так сложилось, что где-то детей там половина на половину. То есть половина там русскоязычных детей, а половина американских детей, которые по-русски, ну, не говорят там. Ну, этот мой товарищ родом из Киева и решил кормить там в детском саду нормальными, хорошими, вкусными блюдами. Там шеф-поваром работает женщина, которая была шеф-поваром в одном из крупнейших ресторанов Киева. Ну, она готовит украинский борщ, гречневую кашу, котлету, там, компот. И родители, американские родители, стали возмущаться. Типа, чем вы кормите наших детей? Почему нет там фастфуда, там, чего-нибудь Макдональдса? И он, в общем, и даже они стали возмущаться. И он у меня спрашивает, что я могу придумать, чтобы они не забрали детей. Я говорю, а ты устрой день открытых дверей для родителей, и пусть каждому родителю, ну, дадут попробовать вот эти вот блюда, которыми кормят их детей. И действительно, и эти родители отведали украинский борщ со сметаной, вот гречку с котлетой, компот.
Замечательно.
Замечательно. После этого они стали ходить в русские магазины, узнавать, где продается гречка, как ее
готовить. Да, и готовить. В русские рестораны.
И в русские рестораны. Я знаю это по Квинсу, здесь очень много узбекских таких ресторанов узбекской кухни, восточной кухни.
Ой, какая
кухни.
Вкусная узбекская кухня.
И, знаете, очень много американцев ходят, покупают узбекские лепешки, там, покупают там с такими для них экзотическими названиями блюда, как там лагман, манты, шурпа. Я думаю, это тоже проникновение русской культуры вот в американское общество. Как вы считаете?
Ой, да, конечно. Я считаю, что наша еда самая вкусная в мире. Самое вкусное. И то, что как бы американцы, они просто не очень с этим знакомы. Естественно, а ребенок маленький, который с пеленок приучается, конечно, к кухне своих родителей, не всегда для него это привычно. Но со временем, даже наши дети иногда, вот я знаю по своим детям, они трудно заставить есть борщ. Но это, конечно, это традиция. Это опять один из элементов
культуры.
Это, я считаю, что со временем американцы настолько начинают ходить и в русские рестораны, и в русские магазины. Вы знаете, у меня приятельница приготовила на Новый год салат оливье и пригласила американцев. И один из присутствующих американцев сказал: за этот салат можно отдать душу.
Видимо, салат был очень вкусный, сделан с душой.
Ну, оливье — это вообще, я считаю, что очень вкусный салат. Поэтому, мне кажется, просто надо больше... Если люди будут знать об этом, они, конечно, это будут понимать.
Вы знаете,
детям надо объяснять.
Да, вы знаете, ну вот как-то несправедливо. Ну вот у американцев откровенно, ну своей кухни нет. Ну что, и кухня Макдональдс, индейка, да, там
нет,
и пироги. Да, ну в основном-то занят рынок или китайской кухней, да, или японской сейчас, или пицца итальянская. Это же кухня-то не американские национальные. Но, может быть, через какое-то время будет такая же сеть русской кухни. Как вы считаете?
Вы знаете что, я просто мечтаю об этом, чтобы появлялись как можно больше пирожковых, пончиковых,
сливочных. С ливером пирожки, там, с картошкой, с капустой,
конечно,
с яйцами, луком. Это
конечно,
великолепно.
Потому что это, я считаю, что это не только вкусно, но это и нормальная еда, это полезно больше, чем есть в Макдональдсе или в каких-то вот этих американских фастфудах. Ну, мне хотелось бы в это верить, хочется на это надеяться, что это будет у нас.
Дорогие слушатели, вот мы говорим как-то и о пище, но ведь это же тоже часть русской культуры. Такая же часть культуры, как язык, как русский балет. Да, правильно же, Ира?
Конечно.
Поэтому мы от темы никак не отходим.
Конечно. Это наши традиции, это наши корни, то, что мы, я надеюсь, передадим и нашим детям, и они это будут сохранять и передавать своим детям.
Да, и, конечно, было бы очень жалко и несправедливо, когда там третье поколение, внуки, они не говорили по-русски, не знали, и только бы знали, что моя там гранд-мазер или мой гранд-фазер родом там из Москвы, из Рязани, из Питера, да, правильно, и больше, вот как многие американцы говорят, но уже забыли и потеряли язык и культуру. Этого, конечно, нельзя допустить.
Конечно, но я думаю, что для этого надо хотя бы с ребенком говорить все время на русском языке, все время. Что-то ему рассказывать, что-то читать, что-то объяснять. И тогда хоть этот маленький кусочек, но он будет сохраняться, это будет идти дальше.
Правильно. Ну, а теперь вот как-то мы увлеклись и... Как-то вы нам не рассказали так подробно вот о том, что вы пишете о героях своих публикаций.
Я с удовольствием расскажу.
Пожалуйста.
Я с удовольствием. Вы знаете, я вообще по своей профессии телевизионный журналист. Я работала на телевидении. И, вы знаете, я еще начинала, я заканчивала Государственный институт театрального искусства. И когда я была на третьем курсе, я пришла работать на телевидении. Мне всегда очень хотелось, мне всегда это очень привлекало. И, вы знаете, работая тогда на телевидении, у меня уже появлялись какие-то идеи, какие-то задумки сделать программу, сделать передачи о тех людях, о тех личностях, которые мне были интересны. У меня было очень много задумок. Но вы знаете, к сожалению, в то время говорить о многих людях было невозможно. Это был запрет. Но времена стали меняться. Постепенно стала появляться такая возможность. Но вы знаете, эта возможность, она, опять же, возвращаясь немного к нашему разговору, она была очень коммерческая. Просто сделать что-то было невозможно, надо было искать какие-то спонсорские поддержки, спонсорские вливания, спонсорские деньги. И, к сожалению, так вот сложилось в жизни, что я приехала сюда, в Америку, и вот эта невозможность все-таки сделать то, что я хотела, она стала выливаться у меня вот в такую журналистскую работу. Сейчас я могу в своих статьях рассказать то, что мне хотелось сделать на экране, то, что я хотела снять, то, что я хотела создать. Ну, вот так вот жизнь иногда у человека складывается, иногда хотя бы есть такая возможность, чему я очень рада и очень благодарна газете вашей, что есть такая у меня возможность выразить себя, рассказать людям о том, что, о том, о чем я хотела бы сделать. У меня была задумка, эта задумка, она, к сожалению, исполнилась только наполовину. Сделать документальный фильм о замечательном, выдающемся певце нашего времени, нашего уже ушедшего, к сожалению, времени, это у Петре Лещенко. К сожалению, так сложилось, что мы сделали только половину фильма, а половину фильма спонсоры нам отказали. Это очень интересная фигура, очень редкий дар, удивительный певец. И я думаю, что до сих пор еще нами до конца не открытый. Но я надеюсь, что все равно это будет происходить, и люди будут узнавать об этом.
Пожалуйста, несколько слов о его биографии, потому что о нем действительно не все знают, об этом выдающемся певце.
К сожалению, да. Вот, поэтому вот моя как бы цель – это рассказать и не только о нем, но и о многих режиссерах великих, о многих актерах, о многих писателях, о тех, кто, к сожалению, не знают людям о многих интересных и выдающихся личностях.
Ну, вот, например, мы печатали статью Ирины Лукьяновой, очень хорошую. Я отсылаю на наш сайт rusam2.com. Можете посмотреть статью о Зинаиде Райх и Мирхольде. Это тоже интересная очень пара и да, прекрасный актер. Удивительный режиссер. К сожалению, театр его был закрыт, он пал жертвой сталинских репрессий. Удивительный режиссер.
Да, вы знаете, я хотела писать диссертацию о биографии Мирхольда, но вот опять так и не получилось у меня, к сожалению. Вот. Ну, да, я тоже всем рекомендую почитать, посмотреть, потому что это очень интересная личность. Очень интересный режиссер, и, к сожалению, пока что-то равное в нашем искусстве не появилось, но я надеюсь, что это появится.
А как вы считаете, вот эта вот струя, которая от него идет, она прекратилась? Он очень был своеобразный режиссер. Есть ли у него какие-то последователи? Можно сравнить кого, вот как скажет, это его последователь?
Вы знаете, вот на протяжении многих лет многие режиссеры пытаются прийти, вернуться к этому творчеству, пытаются что-то взять. К сожалению, театр – это такое хрупкое искусство, это даже не кинематограф, когда это сохраняется. Театр, все спектакли, о которых мы знаем только из книг. Это просто описание. Да, сейчас стали появляться молодые ребята, которые что-то пытаются совместить, какие-то формы, найти какие-то новые источники. Но вы знаете, вот из последних молодых авторов, режиссеров, которые вот сейчас, как я знаю, появляются на театральной сцене, это, конечно, очень молодой, очень перспективный, очень интересный режиссер, это Кирилл Серебренников. Он работает не только в театре, но он работает и в кинематографе, он снимает фильмы. Я считаю, что это очень перспективный режиссер. Я думаю, что он как бы придет к такому высокому уровню, и мы еще об этом услышим, человеке.
А раз мы вот чуть-чуть затронули тему кинематографа, как вы считаете, почему российские фильмы не могут пробиться на американский кинорынок?
Вы знаете, ну, потому что я думаю, что существует некая, как вам сказать, американцы вообще, наверное, не любят пускать чужаков в свои какие-то, знаете, чисто личные, чисто национальные уголки, потому что Голливуд для них – это не просто фабрика грез, это не просто киностудия, но это еще и национальная традиция. И они никогда...
И национальная гордость.
И национальная гордость. Конечно, они позволяют нашим некоторым режиссерам там работать и существовать. И Кончаловский, и вот сейчас Нахапетов там работает. Есть несколько имен. Но, вы знаете, я все равно думаю, что это очень трудно пробить эту стену, потому что, конечно, американцы всегда отдадут предпочтение своему американскому режиссеру, даже если он будет уровнем гораздо ниже русского, испанца, китайца или кого-то еще. Но к этому надо относиться как к закону, это никуда не денешься. Единственная возможность – это как-то пытаться все равно штурмовать эту дверь. Иначе другого выхода нет, и я надеюсь, что все-таки наш кинематограф, он пробьет эту дверь, как в свое время все-таки сделал Кончаловский. Я думаю, что будут появляться сейчас молодые режиссеры, которые будут... о них будет говорить мир.
Вот сейчас один из таких молодых режиссеров, это известный уже мастер Тимур Мамбетов, его фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор».
Они... «Ирония судьбы».
Да, а вам пора с «Иронией судьбы».
Вы знаете, вот, к сожалению, я ее еще не успел.
Не видели. А я уже видел, к сожалению.
Как мне... вам понравилось?
Мне не понравилось.
Почему?
Ну, об этом можно будет поговорить, когда вот вы посмотрите в одной из следующих передач, мы разберем. Ну, я думаю, что, кстати, «Иронию судьбы» поставил этот же самый вот кинорежиссер Тимур Мамбетов.
Да.
Но понимаете, как-то повторение всегда хуже оригинала. И там и сюжетные неувязки, на мой взгляд, и все. Ну, вот, когда вы посмотрите, мы поговорим. Ну, вот, его фильм, вот, его «Дозоры» здесь шли как раз в Америке и собрали хорошие рецензии. Вот как раз эта «Ласточка», которая, может, одна из первых, которая, может быть, откроет дверь.
Я бы очень этого хотела. Я бы очень хотела, чтобы этот режиссер получил «Оскар». И чтобы мы все этим гордились.
Понятно. А я думаю, что радиослушателям понравилась наша такая беседа с Ириной Лукьяновой. Я ее благодарю за то, что она приняла участие в моей передаче «Америка и мир». До свидания,
я
дорогие.
Я хочу поблагодарить вас, Аркадий.
Пожалуйста.
И пожелать нашим радиослушателям доброго года, чтобы год принес как можно больше радости, счастья и, самое главное, здоровья всем радиослушателям.
Спасибо. И с наступающим старым Новым годом.
Да.
Можно сказать, старым. Всех благ, все, что вы пожелаете себе сами. До свидания, до следующего четверга.
Всего доброго, до свидания.